Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Наталья Чернякова, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Олег Гробовый, служитель Московской Церкви Христа.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мир вам, братья и сестры!
Олег расскажет нам свое свидетельство о том, как он стал христианином, и о том, что в его жизни сделал Господь.
Меня зовут Гробовый Олег. Мне 57 лет. Из них 15 лет я в Московской Церкви Христа. Мое детство и юность прошли на Украине, где я родился, на берегу Днепра. Я воспитывался в семье крестьян, колхозников. Мама, бабушка, сестра. Папы не было. Конечно, в такой неполной семье жить тяжело, трудно. Но, наблюдая за тяжелыми буднями своих родных, соседей, близких, я видел, что все дается трудом. Часто видел, как бабушка обращалась к Богу, читала Евангелие. Но для меня эта книга была тайной со семью печатями. Закончив 10 классов, я хотел стать военным, но так сложилось, что не получилось поступить в военное училище. И меня взяла к себе в город сестра, где я стал работать. По достижении 18 лет я был призван на службу в ряды советской армии.
Военным стал все-таки, да?
Все-таки стал военным. В то время была советская армия, так же, как и другая страна, которой сейчас нету. И попал я служить в Подмосковье, в войска ПВО. Отслужив армию, я поступил в московскую милицию служить, потому что в сердце у меня было желание служить другим, приносить какую-то пользу, защищать других. Не знаю, как это назвать. Сердце воина, служителя, защитника. Потому что в семье у нас дядя мой был военнослужащий, муж сестры, тоже летчик. Это как-то накладывало свой отпечаток. И с 1971 года по 1993 год я служил в органах внутренних дел Перовского района города Москвы.
В общем, жизнь проходила благополучно, я так понимаю. Вот ты нам уже рассказал и о детстве о своем, и о юности. В общем, все протекало благополучно.
В целом, да, но какие-то периоды жизни, на каких-то этапах я сталкивался с теми поступками других людей, и в своей жизни были поступки, которые называют христиане грехом, а милиция или люди – преступлением. Будучи уже подростком, мы лазили по огородам, по садам, и, как все практически подростки, увлекались или желали попробовать того запретного, что делают взрослые открыто – спиртное. Да, было это в моей жизни тоже.
Но до какого-то определенного возраста это называлось невинными шалостями.
Практически да, потому что не отдаешь себе отчет и не понимаешь, что это и почему. Но как с позиции взрослого человека и христианина сейчас, я могу понимать и судить то, что было. Грех. Грех, он всегда есть грех. Также сталкивался с такими же ситуациями, проходя службу в милиции. Рукоприкладство, сквернословие, те же кражи, если не грабежи, что считалось как бы небольшой доблестью или добыванием на хлеб насущный. Но только понимаешь, что...
Ну, в общем, было чем себя уговорить, да?
Оправдать, я бы
оправдать,
даже сказал.
Да, что так
потому
нужно для жизни.
За это же я задерживал людей, которых привлекали к ответственности, но в душе я понимал, что я делаю неправильно. В 1992 году, да и вообще в начале 90-х годов много было в России, в Москве различных евангелизационных программ. Я посещал такие встречи, где раздавались Библии, книги какие-то христианские. Но заполучив несколько экземпляров Библии, я их открыл и видел везде одинаковые.
Особенно... То есть доступ к Библии тогда был свободен, не надо было доставать ее где-то, их раздавали?
Да, раздавали свободно. Меня немножко поразило то, что, открыв начало Нового Завета, Евангелие от Матфея, где начинается «Исаак родил Иакова, Иаков, погоди, мужики рожали», первая мысль была. Но потом понял, что это родословное, и на какое-то время отложил чтение.
Но... А вообще читать начинал, интересовался просто для какого-то общего развития или что-то другое было в душе?
В душе я понимал, что грешник, закоренелый грешник.
Понимал?
Чувство было.
Чувство было.
И отправляясь на службу в Москве, старое Косино, микрорайон, где есть красивые храмы, я заходил туда, полчаса проводил времени там, и в душе, может быть, что-то... шевелилось, чего-то хотелось, но это еще было смутное понимание, и отправлялся на службу. Но, выходя из храма, я видел, что некоторые люди, которые вели себя чинно и благородно в храме, курили, сквернословили или распивали спиртные напитки.
А вообще в твоем поиске преобладало найти что-то для себя истинное, или ты, наоборот, пытался найти какие-то несоответствия в Библии, в людях и оправдать себя?
Вообще-то искал для себя, искал то, что я могу сейчас сказать, спасение.
Искал.
Да.
Внутри.
Может быть, это Бог вел. На самом деле так.
Да, может
направлял.
Быть. Направлял. Скорее всего.
Бог направлял меня в этих поисках. Потому что я себе давал определенные зароки, работая дежурным, заступая на сутки. Я не буду сквернословить в течение суток. Максимум, если что-то скажу нехорошо, это 3 раза.
Знаешь, я задала этот вопрос тебе не случайно, а о твоем поиске, потому что в разговоре со многими людьми я отмечаю, что люди вот с этим самым духом внутрь, который говорил им, они сражались, они пытались найти недостатки у других и убедить себя в том, что все хорошо в моей жизни, и кто-то делает еще гораздо хуже.
Изредка, да, я сравнивал, что если я что-то делаю плохое, то другой делает еще хуже. Но я понимал,
все-таки
я могу повлиять
для
на него как-то, но главное начать с себя.
Спасение.
Мой младший сын в 92-м году весной крестился в Московской Церкви Христа, стал приглашать меня туда, но я, скажем, сопротивлялся.
Уже была семья и уже были дети к этому времени.
К этому времени, в 92-м году, у меня уже достаточно взрослые дети были, 73-го года, 75-го сыновья.
И первый в церковь пошел сын?
Младший сын.
Младший сын. Младший. Сколько лет ему было?
17 лет.
Уважительно относился к убеждению сына. Хотелось узнать, куда он пошел, во что он уверовал? Или так, считал, что кружок какой-нибудь очередной у мальчика?
Хороший вопрос. Весной, находясь в отпуске, я вернулся с отпуска с Украины, и сын мне сказал: «Папа, я крестился». Я говорю: «Паша, а вас же тетя Вера крестила в Сочи, в храме». Он мне: «Это было неправильно, этого хотела она, а не я». Ну, говорю, раз ты так считаешь, и это правильно, то я согласен с тобой. То есть я одобрил его решение.
На этой чудесной ноте мы ненадолго прервемся и прослушаем песню.
Thank you. сердце погашен, двери открой. В мире гнетущем Бог всемогущий рядом с тобой. Посмотри, сердце стучит он, голос звучит. Хочешь ли стать сыном моим? Я исцелю раны твои. Ты сам живешь, не слушая Бога, и потому горька жизнь твоя, а душа твоя рвется в небо высоко.
Навеки будет имя твое записано в небе.
Итак, в эфире «Русское христианское радио» и наш гость из Московской церкви, гробовый Олег. Мы остановились на том, что в твое отсутствие младший сын пошел в церковь. И что было дальше?
Дальше какой-то период времени прошел, более полугода, и у меня умерла мама. Я поехал на похороны, и когда вернулся через 10 дней, естественно, настроение у всех после похорон...
Тяжелое.
Тяжелое. После дежурства... Я приходил, отдыхал, был несколько замкнут в размышлениях.
А сын все продолжал ходить в эту церковь?
Сын, да, был верным христианином. Он посещал собрания все и все встречи. И однажды в один из дней моя жена сказала мне: «Пошли на собрание к Паше». Я говорю: «Пошли». Потому что до того я уже посещал подобные собрания, встречи. И они для меня были, ну, не в диковинку.
Не инородными.
Да. Угу. Вот. Но придя на собрание, которое проводилось тогда в Дворце молодежи на Комсомольском проспекте, я увидел действительно атмосферу любви, дружбы, сочувствия, понимания друг друга. Правда, мы были с женой и еще несколько таких взрослых людей, пожалуй, самыми старыми.
Молодежная церковь была?
Достаточно молодежная. Ребята подходили, расспрашивали, кто вы, что вы. Очень радовались.
Внимательны были.
Да, посещению собрания, когда узнавали, что папа и мама Паши. Я понял, что они все друг друга знают прекрасно, знают то, чем живет каждый из них. И несколько раз так мы посетили собрание, и мне предложили ознакомиться подробно с Библией, изучать Библию, понять, кто такой христианин, что есть грех, как стать детьми Бога, креститься.
Вам предложили индивидуально просто с вами побеседовать, поизучать.
Сначала побеседовали, потом один из братьев провел одно занятие, затем со мной стали, ну, не скажу ежедневно, но очень достаточно
часто
встречаться, по 3-4 раза на неделе. Итак, я был готов к принятию водного крещения и хотел, чтобы также и жена крестилась.
А что в это время произошло в сердце? Какое изменение произошло? Что ты понял? Зачем крещение? Зачем покаяние?
В одном из занятий «Свет и тьма» я понял, что какой бы я красивый, хорош в делах, поступках, помощи людям ни был бы, то те грехи, которые есть у меня, они меня отделяют от Бога. И как бы каждый грех своего рода булыжничек в стенке, которая отделяет. И чтобы ее разрушить, действительно надо покаяться и креститься, как сказано в Деяниях.
Олег, я очень мало знаю о твоей жизни, но знаю, что ты пишешь стихи. Я бы хотела, чтобы ты что-то сейчас прочитал нам.
Да.
Ты готов?
Я готов.
Прочитай нам что-нибудь.
Одно из стихотворений моих. «В безверии и тьме мы раньше жили. Спасибо, Бог, тебе. В Иисусе мы ожили. Живем мы во Христе за нас распятым. И знаю, был и я в том виноватый. Вину ты нам простил, к себе призвал. В воде грехе омыл, детьми назвал».
Ты стихи всегда писал?
Попытки были в юности, но достаточно
не увенчались
робкие,
ничем, да?
Слабые. Но когда крестился, Бог открыл такую
возможность. Извини, я перебила тебя на самом интересном. И что? Пришло время крещения в церкви.
Я хотел, чтобы было крещение и жены моей одновременно, но, к сожалению, так не крестилась. Но я был крещен 5 января 1993 года, и с тех пор я с Богом во Христе.
А жена?
Жена, к сожалению, нет.
До сих пор?
До сих пор. Но она посещает наше собрание, встречи, домашние
она
встречи.
Она зреет, понятно.
Да, возможно. Но она понимает меня и мою веру, так же, как я ее веру стараюсь поддерживать.
Что значит ее веру?
Веру в Бога.
То есть у нее вера есть, она не может какое-то решение принять для себя?
Скорее всего, решение ей тяжело принять.
Угу. Дети верующие?
Поскольку я родился в веселый день, я отвечу так. Младший сын в МЦХ, Московской Церкви Христа, старший в ГИБДД.
Ясно. Аббревиатуры такие, да?
Да.
Я думаю, что если Бог начал работать с вами, Он доведет это до конца. Что было дальше, расскажи. Ты с сыном ходишь в церковь.
А дальше было служение. После крещения. Я немножко подрос в служебном положении, продвижении по служебной лестнице. Из дежурного стал начальником отделения в отделе внутренних дел. И в ноябре 1993 года, почти год во Христе будучи, принял решение уволиться на пенсию, в отставку из милиции. С тех пор я не сотрудник милиции,
это
сотрудник
было,
Бога.
Это было просто твое решение такое?
Да,
это,
уже.
Это было раньше времени, ты ушел?
Нет, у меня уже и выслуга 24 года. Ну, я понял, что можно и там работать, продолжать служить, но, наверное, духовное служение важнее было и больше пользы для церкви, для Бога. На гражданке можно принести.
Ты уже знал, к чему тебя Бог призывает в церкви, в служении людям? Ты уже слышал?
После увольнения работал в разных местах. Ну, в настоящее время я работаю в церкви, отвечаю за распространение христианской литературы.
Ты мне сказал перед этим о служении тюремном. Ты как-то участвуешь в этом служении в церкви?
Когда я служил в милиции, для меня было своего рода граница между людьми, людьми-грешниками, если нынешним языком могу назвать, и праведниками. То есть люди, которые преступают закон, и их наказывают за это, осуждают, сотрудники милиции задерживают таких людей, то есть выполняют функции, которые возложены на них по защите и охране граждан. Но в церкви я встретился с братьями, кто до того, как пришли в церковь, к Богу, уверовали, были в местах лишения свободы. И с одним из таких братьев мы даже встречались, когда я служил, потому что он находился под надзором. В определенное время суток он должен был находиться дома, а милиция контролирует его поведение. Были случаи, когда заходил к нему домой. Но когда он крестился, и его мама крестилась, она говорит: «Олег, а помнишь, ты вот приходил к нам?» Говорю: «Я вот в дом ваш сейчас входил, я помню, что бывал тут, а не помню, зачем». «Так ты ж приходил, Игоря проверял, и один раз не застал его дома, но ты его пожалел, не доложил начальству, чтобы его наказали за это дело». И это действительно милость Бога, когда два разных человека, по сути, понимание в мирском, они были враги, а стали братья по духу.
Олег, чаще всего в нашей студии люди, которые то ли отбывали срок, то ли что-то связанное с этими проблемами. В твоем случае это наоборот. Ты работал с теми людьми, которые нарушали закон.
Да, и были случаи за мою службу, когда задерживал и хулиганов, и грабителей, угонщиков, убийц. И видел, что эти люди внутренне переживают за то, что совершили, особенно при посягательстве на жизнь и здоровье человека. Но теперь я несколько их поступки понимаю
с другой позиции.
Позиции. Я понимаю, что Бог всегда осуждает грех, а не человека.
Да.
Поступок его, но не его как личность.
Прочитай сейчас какой-нибудь из твоих стихов для людей, которые сейчас, может быть, находятся в местах лишения свободы и которые может послужить поддержкой для кого-нибудь из них.
«Попрошу у Господа для всех мира в сердце и терпения, сил, чтоб победить вам грех. Дай любви и дай смирения. Господи, с небес возри на землю, на твоих детей презри, о Боже. Все тебе, Отец, пусть немлет. Слово же твое всего дороже».
Спасибо, Олег. Снова музыкальная пауза. Мы послушаем христианское пение. Оставайтесь с нами.
никогда. Нет, и да, горьки бывают иногда. Без тебя не проживу я ни дня, без любви твоей огня.
Вы слушаете передачу «Выбор», и у нас в гостях Олег Гробовый, служитель Московской Церкви Христа. Олег, я, можно сказать, зацеплена твоими стихами, и я хочу задать тебе вопрос твоим же стихотворением. «Слезами дождя я умоюсь, оденусь ветрами дорог, и белым туманом укроюсь, шагнув за небесный порог. Уйду я тихонько, без стука, и дверь за собой притворю. Пускай не пугает разлука, скажу вам, до встречи в раю. Я верю, увидимся там, где нет ни печали, ни слез, и встретит объятиями сам Господь наш, Спаситель и Бог». Я абсолютно не верю, что человек может просто так писать в никуда и в нигде такие строки. Что-то было в твоей жизни. Почему ты писала о небе? Почему ты писала о встрече с Богом? Что-то предстояло тебе, твоим друзьям? Что было в жизни?
Ну, я не такой уже поэт.
Ну, такой или не такой, ты поэт.
Больше, ну не, в стол, ну, не в стол пишу, ну, на сайт стихи.ру. Но это стихотворение было написано в память о Таисии Степановне Прогуловой, нашей сестре, которая ушла в небеса 13 ноября 2003 года. Она умерла. Она в церкви была более 5 лет, если даже не больше. И просто расставание с столь близким человеком
навело тебя,
но было
на
не тяжелым, а я бы даже сказал, торжественно радостным, потому что она ушла домой. В Библии сказано, наша Родина – небеса. И мы ожидаем встречи с друг другом там, в небесах. Но в моей жизни, если можно назвать это испытание в какой-то мере было, в 1993 году я заболел, врачи обследовали и сказали решение было делать операцию. Я понял, что я неволен управлять своей жизнью, продлить ее или держаться за ниточку жизни дольше, чем мне положено. Все в руках действительно Бога.
То есть ты смог применить это и к себе, вот эти строки. Ты понимал, куда ты идешь, если уже идешь.
Да, да.
И что?
Поэтому я безбоязненно живу сейчас.
А что было тогда? Тебя оперировали?
Да, была операция. Доктор сказал резать, и потом не говорили мне диагноз, но это открывается со временем. Это был рак. Некоторые люди говорят культурно или мягко, онкологическое заболевание, опухоль. Но все это понятно. И вечером в тот день, находясь в палате, я читал Библию. Я не искал специально место, но с момента попадания в госпиталь я решил изучить книгу Исаии. И в тот день я дошел до 41 главы. Начав ее читать, я дошел до 10 стиха, где сказано: «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой». Я понял, что это ответ Бога для меня. Я закрыл книгу и уснул. Я был спокоен и уверен в том, что Бог сохранит настолько долго меня, насколько это Ему угодно.
Слава Богу.
Если можно, я еще несколько строчек прочитаю. Именно по этому случаю.
Пожалуйста.
«В руках Божьих жизнь моя, будет то, в чем Его воля. В руки врачей отдаю себя, телом лежа, душою стоя. И пусть по плану Бога они режут, и где надо шьют, и думают, что все сами планируют и решают». Бог провел операцию великолепно. Поэтому я здесь сегодня, на
радио.
Слава
Богу.
Аллилуйя.
Знаешь, по моим не очень долгим наблюдениям, но есть они у меня уже, я смотрю на людей, которые уверовали, они перестают делить людей на хороших и на плохих, на грешных и негрешных в силу их поведения. Как с тобой произошло в этом случае? Вот просто мир, просто светские люди, они по поведению судят. Похуже поведение – грешник, получше – он уже не грешник. Что бы ты сегодня мог сказать?
Это все равно, что сказать, сколько грехов отделяет человека от Бога. Один или кучка. Но если 20 или сотню грехов я сотворил, кучка выше, значит, я ближе к Богу на этой кучке стоять. А если один грешок маленький, то ниже. Нет, грехи отделяют от Бога окончательно. Хорошее место в Евангелии от Матфея сказано: «Поступайте с другими людьми так, как хотите». Я люблю здесь останавливаться, а потом добавлять, чтобы они поступали с вами. В первую очередь, поступайте вы так, как хотели бы, чтобы с вами поступали. Что посеешь, действительно, то и пожнешь. Добро сеешь, добро возвращается. Участвуя в программе тюремного служения, я понял, что люди, действительно находящиеся в местах лишения свободы, грешники такие же, как и я, но есть и пришедшие к Богу, покаявшиеся, точно такие же, как и я. Бог так расположил, что я переписываюсь с 5 человеками, которые находятся в учреждении под названием «Белый лебедь» в Соликамск. Они на пожизненном лишении свободы. Часть из них уверовавшие, есть неуверовавшие. И
как ваша связь осуществляется с ними?
Связь только по письмам.
По письмам.
Каждое письмо, естественно, получаешь ответ. В основном цель – духовная переписка, поддержание духовных отношений. Один из них – Трифилов Олег. Как и все они, друг друга мы называем «брат». Я не уклоняюсь от этого слова. Но я ему однажды написал: «Вот ты пишешь «брат», и я тебя называю «брат». Но посмотри, брат ли ты мне по духу? Ты не хочешь креститься». Прошло 2 месяца, от него приходит письмо. «Я вступил в завет с Господом 15 октября».
То есть настолько действительно воздействие это оказывает в письмах, можно настолько повлиять на человека?
Нет, я не хочу себе приписывать таких свойств. Но, как он написал, это было одной из капель, которая как бы добавила
Вот я об этой капле.
В чашу, чтобы он шагнул к Богу, крестился, вступил в завет с Богом, как он сказал. Бог работает,
да.
Мы сеем. Он переписывается, возможно, как и все там находящиеся, с другими людьми, и их посещают. Теперь, я знаю, есть группа тюремного служения по Пермскому краю, которые посещают, окармливают их, но какая-то причастность моя в том, что хотя бы я словом поддержал его, слава Богу.
Посеял.
Да, был участником этого дела. Было очень трудно таким людям в письме писать какие-то пожелания, поздравления с праздником, Новый год, Рождество. Но Бог расположил и открыл мне то, что даже если такой человек находится в узах пожизненно, душой он с Богом на свободе. И уместно здесь сказать, что, как написано в Евангелии от Матфея, в 6 главе 33 стих, «Ищите же прежде всего Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам».
А если сказать твоими стихами, я назову только четверостишье: «Не уставай, зови, и где бы ни был ты, приду. Отца Небесного моли, я сердце каждое найду, и выйдешь ты из тьмы болотной гущи, спасение дам, его возьми и знай, я сущий».
Аминь.
Ты о ком писал?
Я писал это в первую очередь о Христе утром однажды, когда читал Евангелие. Такое
что,
время,
что навеяло такие чудесные строки,
а места,
глубокие,
когда Иисус говорит: «Я сущий, я вечный». И именно вот это все, просто те чувства, которые переполняли меня,
по прочтению Евангелия,
положить это на бумагу, потому что каждый в своих духовных переживаниях проходит подобный путь. Тьма, грехи, действительно, как болотная гуща, засасывает, и тонут люди.
И неважно, где они находятся, в тюрьме или на свободе, болотная гуща, она одна.
Да, грех,
это гуща
он
грехов.
Есть грех.
Да.
Но благодаря Христу каждый может обрести свободу, каждый может получить спасение. В первом послании Иоанна, 5 глава, по-моему, 13 стих, он говорит, вы уже обладаете вечной жизнью. И меня это поражало сильно, потому что я живу тут, на земле, я еще не умер, я еще как бы, ну, как всякий смертный человек, но благодаря Христу прощен и уже обладаю вечной жизнью. Действительно, наша жизнь в небесах, то, чего нельзя потерять с Ним, с Христом.
То есть, будучи на земле, пребывая на земле, ты знал уже, что ты имеешь внутри себя Царство Небесное. И, наверное, это отразилось в твоих стихах. «Не забывай, что ученик всегда горячим сердцем все зажигает. Он родник живой воды бессмертной. Неси свой крест, вперед иди, и голос с неба всех зовущий тебя ведет, тебя хранит. Он рядом сущий». Это так важно знать людям, которые одиноки, которые отделены от мира стенами, может быть, тюремными. Им очень важно знать об этом, что сущий рядом.
Аминь. Дорогие братья и сестры, я хочу пожелать вам духовных сил и духовных побед на пути Христа. Все, что есть у нас здесь при жизни, это действительно пыль, хотя мы за ней как-то стремимся, держимся. Но то, что будет в небесах, это вечность. И наша жизнь здесь, на земле, это миг, секунда, даже меньше по сравнению с вечностью. Если вы на пути Христа, твердо держитесь и уповайте на Него. Если вы ищете, то ищите легко. Не пытайтесь следовать по непроторенным дорожкам. Один путь уже для вас есть и готов – Иисус, потому что сатана рядом, он может украсть ваше сердце, и вы погибнете.
Иисус есть путь, истина и жизнь. И кто пойдет по этому пути, он не собьется с дороги, так ведь?
Да.
Ты знаешь, я так была увлечена сегодня мыслями вот в твоей поэзии, что я с удовольствием забирала у тебя твой хлеб, читала твои стихи. Я бы хотела, чтобы ты на прощание прочитал из своего стихотворения.
Я вас прошу, услышьте голос тот могучий, что говорит: «Иди за мной, я сущий».
Спасибо огромное, Олег. Наша передача «Выбор» подошла к концу. В гостях у нас был Олег Гробовый из Московской Церкви Христа. Провела передачу Наталья Чернякова, за режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Наш адрес – город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское Христианское Радио, передача «Выбор». До свидания, да благословит вас Господь.
Храни вас Господь, дорогие братья и сестры.
Не нахожу я слов прославить, чтоб тебя за всю твою любовь. Она объемлет мир, держится лишь ей, и лишь она одна основа жизни всей. Своего не пощадил в любви, отдал, чтоб грех людей омыть в его крови. Лишь взор направлю свой на крест Голгофы я. Висит Спаситель мой, страдая за меня. Такой есть я, всего лишь прах земной. Творец, любовь твоя, есть Сын Небесный твой. Любовью спас меня навек от адских уз. Благодарю тебя, Спаситель Иисус. Хоть недостоин был я милости твоей, но ты меня привлек к себе в любви своей. Когда в потоке слез, прости, я произнес, ты в сердце радость, мир мне подарил Христос. Душа моя, Господь, не может без тебя, и миг один прожить, ведь ты жизнь моя. Я лишь тобой живу и лишь тобой дышу. Ты умер за меня, ты есть любовь моя. О, помоги, Господь, мне так любить тебя. Едино слился, что с твоей любовью я. Чтоб, как ты, я мог твою любовь являть и о любви твоей всем людям рассказать. О, как ты дорог мне, и как желаю я, Спаситель мой, узреть лицом к лицу тебя. Живу надеждою, настанет встречи час, и ты возьмешь к себе земли, Спаситель нас. И как Мария смогу к твоим ногам, Спаситель мой, тогда припасть любовью там и созерцать всегда твой дивный лик святой. Как буду счастлив я вечно быть с тобой. Душа моя, Господь, не может без тебя. Один прожить, ведь ты жизнь моя. Я лишь тобой живу и лишь тобой дышу. Ты умер за меня, ты есть любовь моя, любовь моя.